Хорошо, родные. Итак, мы пойдем с вами в Слово. Сразу хочу сказать доброе утро всем, кто локальная семья. Я за вами реально соскучился уже. Хочется уже пообниматься, пообщаться. Но ничего, этому придет время. Также, дорогие, добрый вечер всем, кто находится в глобале, дорогие. Привет всем. Но, я так скажу, карантин карантином, а проповедь по расписанию. Слово по расписанию. Мы пойдем туда и будем. Сегодня я приготовил очень интересное слово. Итак, дорогие, всем еще раз привет. Тема называется «Зрелый лидер». Как никогда сегодня я хотел поговорить о зрелости личности. И вы знаете, мы с вами, эта тема, да, она больше направлена к лидерам, которым мне хочется сегодня дать некоторые параметры, дать некоторые направления. Но в принципе, если задуматься, мы все с вами лидеры. Мы все с вами лидеры в каких-то сферах. А каждая мама – это лидер своей семьи. Каждый отец – лидер своей семьи. То есть мы с вами, каждый начальник, он лидер своих подчиненных на работе и так далее и тому подобное. Спортивные команды. Кто-то лидер своей команды. То есть я не говорю к лидерам, как к лидерам только духовным. Сейчас я хочу обратиться к людям, которые являются лидерами каких-то сфер, неважно каких. И вот именно в этот момент тебе нужно сохранять некоторый покой, сохранять некоторый мир и, я так скажу, абсолютный штиль в твоем сердце. И, я так скажу, маленькая предыстория этой проповеди, этой темы. В принципе, это не тема, это урок из моей школы, который мы в конце прошлого года, мы эту школу создавали, записывали, и это закрытая школа для наших молодежных лидеров. И один из уроков, который я написал еще и преподал его довольно-таки несколько месяцев назад, абсолютно не думая, что именно сейчас этот урок будет иметь такую важность и те ключи, которые я давал в этом уроке. И вы знаете, Дух Святой мне сказал, что, пожалуйста, возьми сейчас этот урок и преподай его как темой. Естественно, урок был коротенький, и сегодня я хочу немножко развернуть его, развернуть эту тему и поговорить именно о зрелости лидеров. Итак, дорогие, мы идем с вами в тему. То, что я сейчас буду говорить, это не качество, которое ты должен иметь. Поймите, о чем я говорю. Я сейчас поговорю о пяти качествах. Пяти качествах. Качеств у лидера очень много. Но это пять, о которых я хочу поговорить сегодня, именно они, именно эти пять отвечают за, как вам сказать, за стабильность или за укорененность лидера. То есть это другое ответвление. То есть качество, когда человек двигается по жизни, и все в жизни хорошо. Но есть качества, которыми абсолютно необходимо как бы обладать или прийти к этим качествам, развить эти качества. И поэтому, когда я буду говорить эти пять качеств, если у кого-то и не достает какого-то одного или двух качеств, естественно, какое-то качество у вас обязательно есть, может одно, может два, может больше. Но не разочаровывайся, когда у меня этого качества нет, значит, я не лидер. Нет, дорогие, все лидеры развивают свои качества в процессе движения и своего духовного роста. Итак, эти пять качеств, они отвечают больше, когда начинается форс-мажор, когда начинается шторм, когда начинаются непонятки, когда начинается все зашкаливает. У тебя люди суетятся и начинают задавать очень странные вопросы. Именно эти качества. Мне так хочется, чтобы каждый из вас приобрел их, вникнул сейчас в те вещи, которые я буду говорить. Итак, эти качества не то, что мы имеем, но мы должны постараться как лидеры, как служители приобрести их. То есть это то, и я считаю, это пять, опять же говорю, семья, их больше, но я взял, знаете, как скомпрессировал, что самое интересное на данный момент в нашем сезоне, даже не зная, что написав этот урок, он насколько сейчас будет адекватен и пригодится именно в это время. Итак, По-настоящему зрелость лидеров невозможно проверить во время штиля. Поймите, семья, невозможно проверить человека, когда хорошо. Вот почему, когда ко мне приходит пара, к нам со Светланой приходит пара, и они говорят, проконсультируйте нас. То есть люди еще не женаты, люди только влюбились, только начали встречаться. Они говорят, проконсультируйте нас, посоветуйте нам. И вы знаете, самое интересное, я задаю, мне нравится задавать этот вопрос. Я говорю, ты видел ее в плохой день, а ты видела его в его самый плохой день. И у них только, знаете, они врасплох попадают, они говорят, что ты имеешь в виду? Я говорю, поймите, потому что то, что вы сейчас видите, это ваш представитель, это не тот человек, с которым ты будешь жить. И ты знаешь, мы должны друг друга перейти как в момент встречи, когда мы встречаемся. И почему нужен вот этот период знакомства, встреч, познания, познавания друг друга, да, или хотя бы познакомиться, с чем ты жить будешь до конца своей жизни. И я вообще советую всем людям, которые там женятся, выходят замуж, увидеть друг друга в плохом свете. Как вам сказать, нам не хочется это делать, но нам это необходимо. Нам необходимо увидеть друг друга именно тогда, когда шторм, когда все идет не по плану, и ты должен увидеть ее именно когда все не так, и она должна увидеть его, когда все не так. В принципе, то же самое с выбором людей в лидерскую, в пасторскую команду. Я тоже очень внимательно и долго присматриваюсь к людям, которых я приближаю к себе. Потому что когда начинается что-то очень серьезное, очень мощное, удары, потрясения, провалы, боль, непонятки, я хочу, чтобы рядом со мной стояла команда с холодными головами, команда, реально, которую невозможно расшатать. И я благодарен Богу, семья, я реально благодарен всем, кто локально являются командой пасторской, командой центра. Ребят, спасибо вам, вы правильные люди. Во время того, как сейчас у нас ни одного лидера не показывает, сила не пошатнула, тупо никто не начал задавать вопросы. И поэтому, дорогие, от сердца спасибо вам. Это значит, что я делал свое дело правильно все эти годы, преподавая вам принципы и стандарты, как стоять во время вот именно этих сезонов жизни, когда ничего нет, финансы закончились, непонятки, когда что откроется, какая-то эпидемия, там какие-то страхи, слухи, новости. Спокойно, чил, все, шуш, успокойся, все нормально. Все проходит, все пройдет, и это также все закончится. Окей? Итак, невозможно проверить человека, когда все нормально. Но когда приходят потрясения, разрушения, нестабильность, именно тогда проверяется, из чего состоит этот человек, из чего состоит лидер. И поэтому мне нравится, понимаете, когда ты человеку говоришь или присматриваешься к нему, он знает, что ты присматриваешься к нему, и, ну, как к лидеру в команду, да, как бы, и получается, что он уже, ну, как, ну, проходит не так, как бы он проходил. И поэтому мне нравится вообще смотреть, наблюдать за людьми, не говоря им ничего. То есть люди, которые в моей команде, перед тем, как их взяли в команду, большинство из них даже не знали, что они были на просмотре или на, как вам сказать, на тесте, да? Ты никогда даже не думаешь, что за тобой наблюдают. Иногда ты чаще всего даже не подразумеваешь, что именно сейчас за тобой кто-то наблюдает. Не чтобы о тебе что-то плохое сделать, а наоборот, чтобы поднять тебя. Они смотрят на качество твоего характера, так и Бог, дорогие, Он хочет дать тебе определенные навыки, определенное богатство в характере лидера, да, чтобы ты смог делать то, что ты должен делать, то, для чего ты рожден. Итак, перед тем, как пойду в первый пункт, в первое качество, еще один момент. В американской армии уникально, я несколько раз смотрел, в Америке целое шоу было, реалити-шоу, построенное на американской армии, как они подготавливают солдат. И в этой армии есть подготовительный курс, и большинство из вас знают, о чем я говорю, кто в Америке живет. Это называется буткемп. Буткемп – это вообще ничего с армией не связано. То есть в армию ты еще не попал. Сначала ты, когда записываешься, все, тебя говорят, добро пожаловать, все нормально, а теперь вы собираетесь, садитесь в этот автобус и едете куда-то на какой-то странный кемп, где над вами будут несколько месяцев издеваться вышепоставленные люди. И они будут тебя выжимать. И что в этом буткемпе происходит? Очень коротко, да? Этот курс сосредоточен только на том, чтобы расшатать и доводить до стресса и эмоционально попытаться эмоционально продавить солдат. Потому что только в стрессовой ситуации ты можешь увидеть, из чего состоит человек. Другими словами, У буткемпа есть задача. У командиров и капитанов этого места есть задача. Не подготовить тебя стрелять или что-то делать. Это не их цель. Хотя там есть и эти подготовки. Их целью настолько создать стрессовое состояние, давление, расшатанности. Они специально поднимают, когда попало, не дают спать, мучают, ложат спать в лесу. То есть я когда смотрел это шоу, я был удивлен. И они, что другими словами, заставляют тебя, толкают тебя на вещи, и они смотрят, кто из людей способен вот в этом моменте, в этой атмосфере жить, двигаться, работать, адекватно мыслить, принимать адекватные решения. И я заметил, что большинство людей, которые попадают в буткемп, скажем так, 60-70% не выдерживают, просто разворачиваются и уходят. И то я еще назвал хорошую цифру, а в реальности их меньше. То есть 60-70% людей, которые записались, из 100% 60-70% не попадают даже дальше в армию. Потому что они смотрят, что будет происходить, когда около тебя будут рваться бомбы. Что будет происходить, когда твоего друга застрелили перед тобой прямо сейчас, а тебе нужно адекватное решение принимать и идти в атаку. Что будет, если тебе нужно сейчас переплывать через реку, таща на себе не только своего раненого друга, а еще свой автомат, свое оружие. То есть они смотрят на все эти факторы. То есть ты хочешь стать воином? Другими словами, о чем я говорю? Ты хочешь стать лидером, а ты знаешь, чего лидерство будет стоить? В основном у нас вот что. Лидерство стоит чего нам? Мы хорошо выслужились перед пастором, выслужились перед церковью, нас собрались люди, и знаете, так чинно рукоположили и провозгласили, вот лидер родился. Ребята, это абсолютно не так, это абсолютная иллюзия. Лидер рождается, дорогие мои, под давлениями. Лидера рождаются вот в этих школах боли, школах депрессии, школах опрессии, непоняток, атак, расшатанности, эмоциональной неустойчивости. То есть вот эти вещи должны быть воспитаны в реальном лидере. Дорогие, поймите, в то время, когда в основном, куда сейчас лидеры смотрят? Куда сейчас люди смотрят? Куда сейчас смотрят люди? Я заметил, что в основном все люди сейчас смотрят не на государство. Все люди сейчас смотрят и читают духовных лидеров, как они себя ведут. Как они себя ведут, что они говорят, что они пишут, о чем они молятся, что, как они себя ведут. Я заметил, основная часть людей, даже людей, не так уж, как сказать, приближенных к Богу, не наблюдают сейчас за политиками и за новостями. Там давным-давно все понятно, там ничего нового они нам не скажут. Все в шоке, все бегают, как курица с отрезанной головой, да, пытаются что-то там сделать, и сегодня новости одни, завтра это неправильные, вот сегодня новости другие. То есть успокойся насчет новостей. И самое интересное, мы с вами что делаем? Мы смотрим на духовных лидеров, мы смотрим на тех, кто действительно несут, те, кто действительно связан с Богом. И вы знаете, сейчас очень классно видно тех людей, которые действительно ходили с Богом до вот этой эпидемии или пандемии, или как ты ее хочешь так и называй. Те, кто были с Богом, те, кто ходили с Ним близко, те, кто действительно... Ты можешь видеть, что... Вы знаете, что самое интересное? Что подготовиться к этим вещам нельзя. Ты должен быть к ним готов. Я еще раз повторю, это очень интересная мысль. Подготовиться невозможно, ты должен быть готов. Другими словами, это как вознесение Христа. Никто не сможет, увидев возносящихся, покаяться и успеть. Другими словами, невеста, она должна готовиться в процессе лет, и потом, когда что-то происходит, невеста уже зрела годами, и потом Христос приходит за ней. Да? И то же самое, дорогие мои, вот в эти моменты лидеры, они вот здесь не становятся. Лидеры, они уже должны показать свои навыки, свои фундаменты, свою терпеливость, терпимость, выдержку, стабильность сознания, зрелость эмоциональную. И поэтому вот сейчас, дорогие, и видно, очень видно, кто действительно ходил с Богом, а кто настолько расшатан, что он не знает, что на своей стене выставлять. Иногда проматываешь ленту и думаешь, Господи Боже, что произошло с церковью сейчас, да? Итак, что происходит? Бог проводит тебя и меня через буткемп. Мы иногда думаем, Господи, ну я хочу лидером, я призван лидером стать, а у тебя провал, а у тебя предательство, а у тебя кидалово, а у тебя непонимание, а у тебя сон пропал, а у тебя аппетит пропал, тебя расшатывает, ты не можешь спать, толком молиться. То есть, другими словами, создается какое-то давление на твою жизнь, и оно как бы, да, оно создано дьяволом, но уникально допущено Богом, чтобы увидеть и проверить тебя. Итак, дорогие, перед этим небольшим вступлением, итак, я пойду сейчас в тему. В эти пять качеств лидера, и именно эти пять качеств лидера, которым нужно обладать под давлением, под непонятных, непонятными ситуациями, именно вот эти пять, мне хочется, чтобы каждый из вас взял для себя что-то сегодня. Окей? Итак, самое первое, я его так назвал. Готовность к переменам. Готовность к переменам. Ничего не бывает постоянным. Итак, запишите. Самое первое – это готовность. Готов ли ты к переменам? Иногда не к хорошим переменам. Семья, иногда вот тебе перемены. Вот тебе, мы сейчас с вами посреди очень странных перемен. И некоторые люди настолько, вы знаете, сколько я знаю пасторов сейчас, которые абсолютно, и я подчеркиваю, абсолютно не были готовы к тому, что сейчас произошло. Они сейчас, вот сейчас учатся прямым трансляциям. Кто-то сейчас только учится, что такое лайв, пускать видео на лайв. То есть ты понимаешь, что иногда многотысячные церкви, даже у нас здесь в Америке, не имели ничего. То есть абсолютно не были готовы к вот этому удару. И вы знаете, что самое интересное? Мы были готовы к этому удару еще 10 лет назад. То есть у нас вообще настолько все было налажено, у нас даже не ёкнуло. Все как шло, так и идет, так и двигается, так и записывается, и выходит, и транслируется. И еще больше сейчас стало просмотров. Почему? Потому что в эти времена люди реально начинают искать то, что действительно устабилизировано. И поэтому, поймите, дорогие мои, то есть сейчас готовиться, и я понимаю, сейчас готовиться невозможно, потому что готовиться нужно было потом, вернее, заранее нужно было приготавливать платформы, вещи, аудиторию, все эти соцсети, все эти коннекшены, контакты. И сейчас реально мы с вами не знаем, но до меня новости очень интересные доходят, что люди сейчас реально они не знают, что делать. То есть целые церкви, огромные-огромные церкви, они не знают, что делать. Они не знают. У них нет структуры домашних церквей. Никогда не было. Они считали это бунтарские какие-то группки восстаний. Они никогда не благословляли малые группы, никогда не благословляли домашние группы. И сейчас бабах, и ничего. Связи друг с другом нет, ничего нет. И они не понимают, то есть все в карантине, и не знают, как эти связи делать. То есть ты понимаешь абсолютно, что они не способны и не готовы к этим вещам. Окей? Итак, смотри. Готовность к переменам. Ничего не бывает постоянным. Ты должен приготовиться к переменам. Перемены приходят всегда, и перемены приходят во всем. То есть, вот этот самый первый пункт. Пойми, что ничего стабильным никогда не будет. Мы с вами прямо видим сейчас, во время вот этой эпидемии, вот этого всего хаоса, который творится. Вот шло, все нормально, абсолютно все нормально. И буквально в один день, в один день это так в кавычках, за неделю, за две, все позакрывалось, изменилось, все поменялось абсолютно. И ты думаешь, Господи, что это такое? Дорогие, ничего не бывает постоянным. Но опять же говорю, и это, что случилось, оно тоже постоянным не будет. Ему тоже придет конец. И ты тоже должен быть к этому готов. Другими с вами, о чем я говорю. И сейчас люди, которые не были готовы к этим переменам, сейчас, когда они бросают все силы выжить, они не понимают, что скоро это пройдет, и тебе нужно будет опять начинать жить и двигаться дальше. То есть ты должен быть готов к переменам. Вот это вот главная мысль вот это. Перемены будут плохие, перемены будут хорошие. И твоя способность разобраться с этим и определит, насколько ты зрелый лидер. То есть зрелость лидера. Что такое зрелость лидера в переменах? Это что бы ни пришло, он к этому готов. Ребят, все нормально, мы будем все делать, успокойтесь, и это закончится, все хорошо. То есть, другими словами, ты должен показать людям, насколько ты стабилен, спокоен, насколько ты ходишь в балансе и мире, во-первых, внутри себя. Потому что, дорогие, я никогда не могу поделиться с вами миром и покоем, если я им не обладаю. Если я постоянно обладаю какими-то, знаете, каким-то шоком, постоянно на каком-то шухере, ты постоянно ищешь каких-то там заговоры, везде одни заговоры. Слушай, успокойся. Бог хочет поставить и поднять сильных лидеров. Сейчас, мне нравится время сейчас. Сейчас я действительно вижу адекватность людей, адекватность лидеров, адекватность пасторов. Или наоборот, я вижу абсолютную их неадекватность. Поэтому мы живем в очень классное время. Итак, маленькая история. Вспомните царя Давида. Вспомните, когда в царстве Давида в тот момент было все хорошо. он практически все завоевал. И помните восстание сына Авессалома? Читать не буду за неимением времени. Все эту историю очень хорошо знают из Библии. Когда Авессалом возненавидел своего отца, там целая тема была непрощения, там отверженности, но сейчас не об этом. И получается, что он решил, он возненавидел своего отца Давида, и Авессалом, что он сделал? Он захватил царство. Он пришел, сделал восстание, он захватил царство. И вы знаете, что мне в этой истории нравится? Я понимаю, в этой истории очень много есть ключей, очень много есть уроков, но мне в этой истории очень нравится реакция Давида. Даже когда его проклинали люди, которые шли рядом, и они там, да будет, он говорит, не трогайте, не трогайте. Ему говорят, давай мы сейчас один раз его, и я, говорит, не повторю удара, убью его и все. И он говорит, не трогайте этого человека, раз Бог позволил ему хулить меня или обзывать меня, да, то пусть это делает. То есть мне в этой истории просто удивило, реально удивило именно реакция Давида. Тебя сейчас забрали царство. Он не в шоке, он не в депрессии, он не в каком-то, он не разочарован, он не расшатан. Дорогие, представьте, кто из нас, как бы из нас сейчас повели себя лидеры, да, вот цари, неважно, президенты, когда вот такая вещь произошла бы. Бог мой, там бы, я даже не представляю, что бы там началось. Там начинаются войны, там иногда смотришь вот эти религиозные вот эти, да, Санта-Барбары, когда люди пытаются у кого-то там трон отнять, да, в кавычках, сцену отнять, кафедру отнять, микрофон отнять, и ты понимаешь, какая там война начинается. Этот человек спокойно, Авессалом захватил его дворец, его царство, его дом, его наложниц. Он только успел с собой жен своих забрать, и получается, и самых близких людей к нему. А Авессалом настолько за это время обработал всех, что царь понял, что сейчас он эту войну не выиграет. Мой поинт вот в чем, ребят. Ты готов ли ты к переменам? Царь Давид, он не ждал. Поймите, никто из нас не ждет провала. Никто из нас не ждет внутри своего структуры восстания и предательства. Но у меня вопрос вот в чем. Готов ли ты к переменам? Готов? Прокрутил ли ты этот сценарий у себя в голове? А что если завтра у тебя будет восстание, предательство, и ты будешь сдвинут со своей позиции. Заметьте, что делает человек, который Богом поставлен, не переживает. Он берет свое войско, он берет близких людей к себе, и он укрывается, он прячется. До почему? Потому что Давид, будучи мудрой личностью, ходящей с Богом, естественно, он допустил ошибки, естественно, он сделал определенные вещи, которых он не должен делать. Но мне нравится реакция. Он абсолютно и спокойно выходит, и потом, когда приходит правильное время, с мудрым советом вокруг него, Давид забирает назад все, что было у него отнято. Итак, поинт этой истории в том, что Давид, он не ждал этого, но он морально, физически, как вам сказать, он был в своем сознании готов к этому удару, потому что, смотря на эту реакцию, думаешь, вау, вот это лидер. Думаешь, вау, вот это царь, вот это настоящая личность, которую невозможно было расшатать. Дорогие, мы с вами еще в реальности не видели настоящих потрясений. Если кому-то кажется, что это потрясение, то это только слухи о потрясении. Настоящие потрясения мы еще с вами не видели, окей? Итак, чтобы быть эффективным лидером, ваш разум должен быть открыт для всего нового. Ты должен понимать, перемены придут. Может быть, не сейчас, может быть, не завтра, может быть, даже не через год. Может быть, перемены придут не хорошие, а совсем не хорошие. И вот здесь зрелость лидера – быть адекватным и понимать, что абсолютный форс-мажор или атака, или какое-то, мы называем тогда у нас нашим языком кидалово, да, может произойти абсолютно внезапно. Окей? И я знаю одно, я это проходил, я знаю, как это чувствуется. И вы знаете, я абсолютно понимаю, что к этим вещам, ну как, в реальности приготовиться невозможно, но готовым ты можешь быть. То есть как бы в процессе времени ты можешь двигаться, двигаться, двигаться и приготовить свое сердце к этим вещам. Да, опять же говорю, во время этого приготовиться невозможно. Ты должен быть уже готов, стабилен, спокоен в этих ситуациях. Да? Итак, это был пункт первый. Пункт второй – это способность учиться от своих неудач и провалов. Вот это, вы знаете, я заметил, что большинство служителей, лидеров не учатся из-за своих провалов. Знаете, какая самая первая причина, почему? потому что они не считают, что они могут сделать ошибку. Они не считают, что этот провал – это был провал. Другими словами, гордость в сердце определенного количества лидеров не дает способность увидеть, что это ошибка, это провал, как вам сказать, это удар был, и это был проигрыш с твоей стороны. И из-за того, что человек не способен это признать, и я помню в молодые годы лидерства, знаете, там что-то произошло, и ты отрекаешься признать, что это твоя ошибка была. Нет, это дьявол, это атака дьявола. Знаешь, ты придумаешь вот эти все вот эти, пена из тебя идет, как с молодого служителя. И, знаете, и слава Богу, есть такие, знаете, мудрые люди, они просто садятся иногда рядом, да, которые в два раза старше тебя, да, еще тогда были, когда я помню. И они говорят: пастор Андрей, признай, что это был твой пролет. И ты сидишь, так не хочется, и ты, не могу я не могу ошибаться, нет, ошибок нет. Я отрекаюсь от ошибок, ошибки, я развиваю все ошибки, нет. Ты человек, и ты будешь ошибаться. Ты человек, который иногда у которого расшатаны эмоции. Ты на эмоциях будешь принимать решения, которые неправильные. И самое первое, чтобы мне научиться было, пункт 2, учиться на своих ошибках, извлекать уроки, мне нужно было первое признать, что они у меня есть. А чтобы признать, что они у меня есть, реальные ошибки, провалы, проблемы, погрешности, мне просто нужно было попросить Бога, чтобы Он дал мне смиренное сердце. Просто удалил гордость из моего сердца. Да, я ошибаюсь, да, я буду ошибаться. Сейчас мне просто, сейчас я в покое. Сейчас я всем могу запросто рассказывать все мои пролеты, приколы, там, ошибки, потому что я верю, что именно на этом будет строиться какой-то урок, и даже, может быть, моя проблема, из которой я извлек уроки, поможет тебе. И в многих моих проповедях вы даже можете прослеживать то, что я просто делюсь своей ошибкой, и ты извлекаешь из этого урок. Почему? Потому что я когда-то из моей ошибки извлел урок, и теперь я могу не только научиться, но и научить. Окей? Поэтому, дорогие, вот это пункт 2. Это мощнейшее качество лидера. И многие не способны выучить этот урок, потому что не способны признать то, что они ошибались. Способность признать свою ошибку дает тебе возможность выучить этот урок, извлечь из него полезное. Я знаю, пасторы, я знаю, служители, как плохо, как неприятно перед своими подчиненными, перед своей командой признавать, что ты пролетел. Просто сидите, ребята. Да, Это был я, реально извиняюсь, это был я, давайте поменяемся, все, принимаю сейчас это все на себя, прошу прощения, не хочу больше это повторить. Но вы знаете, я заметил, что моя способность признать ошибку и попросить прощения, даже просто дать людям понимание, что как бы, ну, это я, давайте поменяем, давайте будем двигаться. То есть я заметил, что это команду сближает, то есть это команду приводит к тебе ближе. Парадокс. Те люди, которые продвигают святость, непогрешимость, вот эту самоправедность, наоборот, парадокс вот в чем. Они отталкивают. Подумать, да, кажется, что наоборот, они должны привлекать людей, такие непогрешимые, такие лидера. А наоборот, вот эта непогрешимость и вот эта лжеправедность, она отталкивает людей от тебя. И я заметил, но ошибочность и понимание своей человечности, наоборот, открывает у твоих подчиненных и у твоей команды сердца к тебе. И они видят, что ты человек, и они с удовольствием тебя прощают, и они с удовольствием двигаются дальше. И они понимают, что за таким человеком можно двигаться. Потому что если он признал свою ошибку, то это точно, когда он будет учить меня, он знает, о чем он говорит. Это не просто какая-то самоправедная, какая-то цаца сидит на троне и тыкает на всех пальцами. То есть под такими лидерами, согласитесь, и мы под такими лидерами были, сложно находиться, сложно жить, сложно молиться, сложно двигаться, потому что ты всегда приходишь к какой-то праведной скале, и ты постоянно какой-то неправильный, и если что-то произошло, это не он виноват, это ты виноват. Поэтому, дорогие, вот это второе качество лидера, особенно когда вот во время, да, способность признать свою ошибку. Сделал что-то, сказал что-то не то. Ну, скажи, ребят, ну извините, в пылу эмоций, в пылу каких-то событий. Это надавило на меня, и я не смог проконтролировать свои эмоции. И я вот выдал это неправильно. И поверьте, это есть у всех, и это будет периодически. Способность признать свою ошибку дает тебе возможность извлечь из нее уроки. Если ты не признал, вот где проблема, когда ты не признаешь, что ты совершил ошибку, и остаешься в сердце гордым, ты будешь на эти грабли наступать постоянно, одно и то же. И вот когда вы видите лидеров, которые крутятся, все одно и то же, одно и то же. И уже люди со стороны говорят, да как он может не видеть? Поймите, семья, гордое сердце не способно увидеть ошибку, потому что оно не признает ее. Окей? А если ошибка есть, то это всегда кто-то, ну не я. Это всегда, вот он, это они, это оно, это все, это они, это только не я. Поэтому, дорогие, вот это еще раз. Второй момент – это способность учиться от своих неудач, от своих ошибок и от своих провалов. Я считаю, что это качество, которым каждый лидер должен обладать. Я прям ненавидел это. Как это? А Бог говорит, когда ты полюбишь это, ты увидишь, как это преобразит твое сердце. Сделает тебя смиренным, сделает тебя, даст тебе человечность, сделает тебя нормальным. Да? Итак, мы двигаемся к пункту номер три. Пункт номер три. Способность контролировать эмоции, стресс и давление. О, вот это еще один момент. О, мне нравится этот момент. Поверьте, каждому из этих уроков я учился, это на личном опыте, это просто уникально. Итак, способность контролировать свои эмоции, стресс и давление. Я не говорю обходить стресс и давление. Я не говорю победить стресс, эмоции и давление. Нет. Способен ли ты во время того, когда все долбануло, контролировать? И я заметил вот в этой передаче, в буткемпе, где подготавливали солдат, там они говорят, они наоборот, они доводят всех до стресса. Все, до бессонницы довели всех до стресса, заставили делать вещи, которые человек, выспавшийся, толком не может сделать. А они не спали там сутки, и их заставляют это делать. То есть, и этот человек, который сержант, да, который там, ну, их проводит этот курс, он говорит, вы все будете в стрессе. Меня не важно, что ты там можешь победить стресс. Он говорит, стресс победить никто не может. Он говорит, мне важно увидеть тебя во время стресса. Способен ли ты контролировать? Просто способен ли ты взять себя в руки и во время того, когда все вырывают волосы, по палубе бегают, кричат, тонем. Есть ли человек среди вот этой всей толпы, который сейчас под тем же самым стрессом, под тем же самым давлением, под тем же самым хаосом, невыспанностью, но он ведет себя адекватно. И они такие, оп, один, чек, два, чек, три, чек. Другими словами, они внимательно наблюдают. Их проблема даже не в том, поймите, я заметил, и они так интересно говорят, что даже не наша проблема, чтобы ты все вот эти нами заданные как бы задания сделал. Они говорят, да, это хорошо, но это второстепенно. Нам интересно наблюдать за тобой, когда ты это делаешь. Когда ты делаешь это невыспанный, в стрессе, когда ты не ел 3-4 дня, когда тебя лишили воды и послали на задание. То есть они проверяют солдат так, как никто в жизни не проверяет. Они говорят, может, в армии, когда вы пойдете после буткемпа, и будет легче. Но, говорит, по крайней мере, мы будем уверены в том, что из буткемпа мы в армию отдаем готовых солдат, которые готовы теперь к стрессу, к учению, ко всем остальным, которые могут лежать под пулями, под бомбами, которые могут спасти своего друга, а не просто спасать свою шкуру. Да? То есть, другими словами, они смотрят на все. И вот это пункт 3, семья. Способность контролировать эмоции. Способность контролировать стресс. Способность двигаться под давлением. Потому что, поймите, все мы заходим в сезоны, где ты не можешь отмолить стресс. Ты не можешь отмолить давление. Ты засыпаешь под давлением, просыпаешься под давлением, и ты не понимаешь, что вообще делать. И вот здесь Бог смотрит на тебя. Твоя команда смотрит на тебя. Что ты делаешь? Что ты говоришь? Какие решения ты принимаешь? Итак, способность контролировать. Опять же я говорю, я не говорю о том, что ты там стал и там, я войду в атмосферу Бога, и все меня мимо пройдет, дорогие мои. Я в атмосферу Бога вхожу, выхожу из нее, и меня мимо ничего не проходит. Бог говорит, те экзамены, которые ты должен сдать, ты сдашь. Ты, понятно, на время общения, на время поклонения, да, я ухожу в крепкую башню, я ухожу в покой, но потом, когда я выхожу, Бог говорит: сынок, не забудь, у тебя еще один экзамен, у тебя еще один урок. И я опять вхожу в эти моменты, и я должен сдать этот экзамен. Итак, некоторые люди, которые были рядом со мной многие годы, имели реальный талант и способность лидера, провалились. Только потому, что когда пришло давление и стресс, они не смогли контролировать свои эмоции и просто спалились, сгорели. Поймите, семья, даже я не ищу талантливых людей. Я ищу людей, которые во время хаоса, стрельбы, войны, криков, вещей могут спокойно, адекватно делать то, что Бог им сказал. То есть, представьте, так это я пастор, я просто понимаю, как работают все эти вещи, и я набираю в свою команду адекватных людей. Представляете, как набирают люди там в спецназ, да, там в российской армии, там в украинской армии, в израильской армии, американской армии. Ты понимаешь, что действительно, когда люди отбирают, это, знаете, вот этих людей отбирают из уже отобранных. То есть там берут вообще людей, которые могут вещи делать, двигаться. Представляете, и что Бог хочет? Он хочет тебя провести через эту подготовку. Он хочет тебя увидеть, как Иова. Дорогие, поймите, что Иов – это не просто человек, который просто в Библии, знаете, записали как красивую историю. Это сильнейший прообраз того, когда в твоей жизни может сорваться все, абсолютно все. Ты потеряешь в один день, и это не шутка, в один день ты теряешь все. Влияние, власть, деньги, семью, детей, дома, имения, все свои стада, все в один день. И теряешь свое собственное здоровье. Как ты будешь реагировать? И когда ты смотришь на реакцию Иова, и ты абсолютно понимаешь, что вау, вот этот человек, как, что это такое? То есть, если ты понимаешь, что он не подготовился к этому, он был к этому готов. Задолго до того, как он в это вошел, его сердце было способно, и он говорит, разве мы, он своей жене говорит, да, разве мы должны принимать только доброе? Разве мы не должны принимать что-то плохое или что-то, когда случилось в нашей жизни? И он говорит, да будет имя Господне благословенно. И написано, и в этом Иов не согрешил. Он не сделал никакого греха, никакой мысли, никакой проекции, никакого слова. Он не сказал, чтобы дать понять врагу и людям вокруг себя, да, что это его расшатало. Естественно, у него были вопросы, как у человека, мы это понимаем. Но его реакция была очень-очень адекватной как личности, да? И поэтому, семья, вот это вот момент такой, да? Талантливые люди чаще всего... Знаете, почему мне нравится... Поймите, я люблю талант, я люблю талантливых людей. Но если ты передо мной поставишь талантливого и выносливого, верного и выносливого человека, я всегда выберу верного и выносливого. Потому что человек, который опирается на свой талант, он думает, что талант его провезет по жизни. И я заметил, когда в то время, когда верный и выносливый, он закаляется, он ему, поймите, верному и выносливому человеку ему не на что опереться. У него нет таланта, у него нет ярко выраженного какого-то дара, у него нет какой-то вещи, где он там, знаете, ну, встал там и потом, и, знаете, и сел там за клавиши, или взял микрофон, или что-то, как сыграл, как спел, как брынькнул, как даванул, как сказал что-то, как спророчил. У него нет этого дара, таланта ярко выраженного. Но у него есть, как вам сказать, уверенность, твердость, конкретность, у него есть абсолютное посвящение, то есть, и ты понимаешь, ему не на что опереться, и поэтому эти люди развивают в себе другие качества. И если честно сказать, пасторы, все задумайтесь, в вашей команде, когда начинаются потрясения, талантливые – это первые, которые уходят. Опять поймите меня, в нашей команде очень много талантливых людей. Но когда талантливый, вот где проблема, не развивает свои качества, крепости, страсти, стабильности, уверенности, а всего лишь опирается на свой талант, дорогие, приходят вот такие времена, где твой талант, где ты не можешь опереться на талант, где ну, твой талант просто не потребляется, он не нужен. И как ты себя сейчас ведешь как человек? Потому что, поймите, талантливый, он всегда должен развить вторую сторону посвящения, сторону верности, то есть
А если он не развил, а всю жизнь опирался на талант, то, дорогие, когда придет удар, примерно даже который вот сейчас мы все переживаем, да, ты увидишь, как все эти талантливые сыпятся, как самые первые там в депрессию падают, как ты видишь в разные там опять какие-то заговоры пошли, заговоры, все это, мировые заговоры. Дорогие, успокойтесь. Я понимаю, что это атака дьявола, но это не конец света. Господь на троне, Он все видит. И я вам честно говорю, он не в шоке от того, что происходит. Поэтому давайте успокоимся, давайте дадим все эти вещи сыграть этот фильм. Давайте просмотрим этот фильм до конца, потому что в реальности ни ты, ни я, мы ничего сделать не сможем. Но как мы себя ведем, это будет очень заметно. Что мы говорим, это будет очень заметно. Okay? И поэтому, когда пришло давление даже в нашу команду, талантливые спалились, талантливые просто, как вам сказать, отошли и остались. И опять ты смотришь на себя вокруг, смотришь вокруг, и большинство людей, окружающих тебя, окружающих меня, в тот момент я опять я вижу верных, опять я вижу людей, которые посвященные, опять я вижу людей, у которых нет ярко выраженных талантов. Но они очень сильно развили вот это качество. Поэтому всем людям, которые имеют талант, я обращаюсь к вам, дорогие. Талант – это классно. Талант – это подарок от Бога. Талант – это мечта каждого человека. Дар какой-то иметь, Боже мой, это привилегия. Я имею в виду особенно дар, который потребляется, да, массово потребляется в теле Христа. Это привилегия. Но не забудьте о том, что каждый из вас, как и все остальные люди, нам нужно будет, всем нам нужно будет развить качество верности, качество посвящения, качество того, что придет момент, где твой талант и нужен не будет, а твое посвящение и верность абсолютно будет нужна. И поэтому поймите, что вот это жизнь, и в жизни все идет совершенно иногда не так, как мы планировали, да? Окей. Поймите, что в лидерстве не так важен твой талант, как твоя выносливость, терпение и посвящение. Вот это для меня основные качества зрелой личности. Это называется эмоциональная зрелость. Вот это я называю, когда люди говорят, что такое зрелость. Знаете, есть душевная зрелость, есть духовная зрелость. Я это называю эмоциональной зрелостью. Зрелостью личности, у которого, когда начинаются какие-то шаткие вещи, штормы, эмоциональные срывы, ты видишь, что он абсолютно стабилен. Это эмоционально здоровый и зрелый человек. Я уже в прошлой проповеди говорил, напомню маленько, да, это пример со стюардессой, да, как я уже говорил, что я часто летаю, и получается, что когда в самолете начинается что-то серьезное, у меня были пару полетов такие, что действительно ты как бы задумался, Господи, не я ли, Господи, не это ли мой час? То есть реальный полет, где даже по стюардессам ты видел, что что-то не то. И вот этот пример со стюардессой, да, то есть, когда в самолете начинается тряска, или там, знаете, иногда так трясанет, что даже открываются эти штуки и выпадают чемоданы. То есть они там говорят, что даже был один момент, когда нам сказали принять вот эту позицию, brace position, да, где они говорят, сейчас такая тряска, что просто склонитесь. И я такой думаю, Боже, я такое только в фильмах видел. Я помню, летел через океан, думаю, вау, вот это мы попали. И самолету пришлось чуть-чуть как бы, поменять свой высоту поменять, да, чтобы пролететь это. И я помню этот момент, когда... И я вижу, люди реально, ты видишь, кто-то молится, кто-то... пару детей прям плакать начали, очень сильно прям в самолете такой плач начался. И я помню... вы знаете, я как бы волк, давно уже летаю, знаете, 15 лет по самолетам — это стаж уже. И получается, что я не обращаю внимания на людей. Люди ведут себя всегда неадекватно. Я всегда смотрю очень внимательно на экипаж, на стюардесс, на тех, кто там во главе, на людей. Я смотрю, какой переговор, бегает ли стюардесса на телефон, связывается ли она с капитаном корабля, да, с капитаном самолета. И я когда вижу, какие-то вещи начинаются, которые, простой тот, кто летает, даже не заметит. И я такой говорю, Господь, по-моему, что-то уже очень серьезное. То есть и мой поинт вот в чем, дорогие, что во время этих ситуаций все люди всегда смотрят на тех, кто во главе. Они всегда смотрят на капитана, они смотрят на его команду. Поэтому, дорогие, не только люди обращают внимание на пасторов, на меня, на вас, те, кто служители пасторы. Люди обращают внимание на вашу команду. И будьте очень аккуратны, семья, чтобы ваш экипаж, в кавычках, ваша команда была адекватная. Потому что один человек в твоей команде, в команде пастора, который не готов к этим вещам, он такой стресс и хаос наделает, дорогие. А чаще всего это не то, что с нами случается проблема. Проблема – наша реакция на то, что с нами случается. Поэтому я говорю, что каждый пастор, используйте это время, каждый служитель, используйте это время, внимательно пронаблюдайте, кто в вашей команде. Кто находится в команде вашего, в вашем составе? Внимательно посмотрите, кто что пишет, кто о чем молится, кто что говорит, кто как себя ведет. Очень внимательная для тебя будет картина ясна. Будьте очень аккуратны, когда какой-то человек, который не разобрался со страхом, не разобрался с неуверенностью, с разочарованием, который попадает в эту ситуацию. Бог мой, его погоны теперь сработают не в плюс, а в минус. Теперь та власть, которая дана ему для помощи, он использует для разрушения. Поэтому будьте очень аккуратны, семья, кто находится в вашей команде, особенно в эти периоды. Я скажу, эти периоды – это просто бонус для церквей. Увидеть все внутри, увидеть все снаружи, увидеть все внутри себя, увидеть все вокруг себя, в своей команде. Поэтому не считайте, что это проблема. Считайте, что это очень-очень классная возможность увидеть свое окружение. Окей? Поймите, что нет ничего страшнее эмоционально расшатанного лидера, который потерял контроль над своими эмоциями. Бог мой, иногда имеешь дело с людьми, которые звонят тебе, там, я не буду вдаваться в подробности, и ты просто успокаиваешь этого лидера, успокаиваешь этого пастора. Слушай, все нормально, успокойся, все нормально. Я говорю, слушай, не дай Бог тебя вот сейчас в этом состоянии увидит твоя церковь. Не дай Бог тебя сейчас вот в этом состоянии увидит твоя команда. Я говорю, успокойся, все, и я там молимся через онлайн, и помогаешь человеку просто собрать свои эмоции в порядок. Пытаешься научить его, что это не первый раз и не будет последний раз. То есть ты должен научиться, что удары будут. Иногда серьезно, вот мы с женой ведем не только локальные церкви, да, как бы две, мы с женой ведем еще глобальные церкви. Иногда просыпаешься утром, открываешь Вайбер и серьезно и думаешь, Господи, если бы я не был подготовлен к этим вещам, а там какой-то реальный форс-мажор. И форс-мажор не просто на каком-то локальном уровне, форс-мажор на глобальном уровне. Залет на глобальном уровне чей-то. Какие-то вещи, которые тебе разгребать надо прямо сейчас. И все люди, кто-то там казнить, кто-то там расстрелять, кто-то повесить, кто-то помиловать. И тебе нужно среди всего хаоса и голосов пасторов, лидеров успокоиться, отключить все голоса и сказать, Дух Святой, а как хочешь ты? Поймите, семья, это именно вот этот момент. Поведешься ли ты на истерику толпы? Толпа может быть разная, неважно, это локальная, глобальная, команда, ячейка, неважно. Поведешься ты на истерику толпы, потому что большинство там хотят там, ну, казнить, еще одна часть, помиловать, и ты смотришь между всеми, и ты такой, стоп, успокойтесь, и ты понимаешь, что тебе сейчас так сильно необходимо вот это качество, чтобы иметь вот эту возможность, да, способность контролировать свои эмоции во время шторма, стресса, давления. То есть ты должен просто раз, потому что, ну, поверьте, иногда новости такие приходят, что думаешь, Господи, и думаешь, хочешь ли ты этим заниматься дальше. Итак, четвертое, родные, у нас еще два пункта осталось, и мы заканчиваем. Четвертое. Способность адаптироваться в разных ситуациях жизни. О, а вот это мудрость, семья. То дерево, которое не гнется во время шторма, оно ломается. Вы знаете, мы иногда бываем в тропиках, да? И вы знаете, я один раз просто начал делать ресерч. Просто мне интересно, на этом... Везде сидишь, вот пальмы, 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 пальмы. Я думаю, ну почему нет других деревьев? Ну, как бы красиво, пальмы, я не против пальм, но почему так мало других деревьев? Почему вот тропики в основном наполняют пальмы? И самое интересное, когда я начал, пальма – это самое, то есть у нее и ствол, и то, что у нее, как вам сказать, то, что у нее листики или ее ветви находятся в самом верху, всего лишь несколько ветвей, и такой длинный, круглый, знаете, ствол, практически даже одинаковый, он даже только внизу чуть-чуть увеличивается, такой одинаковый ствол. И я начал разрабатывать, знаете, просто гуглить, знаете, просто гуглить. Самое интересное, что это единственное дерево, которое может коснуться головой земли и не сломаться. То есть все остальные деревья никогда в жизни такого трюка придумать не могут. И вы знаете, что в тропиках буря, она вот так настает. Раз, и все. Солнечный день, все, сидим, жена, дети, нормально, песок, все, ничего, отдыхаем. Вау, все, смотрю, песок, все тебе так, как с песка струйки, да, где бьет, и этот песок аж больно от него. И ты сворачиваешь все эти вещи, и потом сидим в гостинице, смотрим, когда это все продует. И иногда вот в момент, в секунду, ты вот солнце было, ни одной тучи, ничего. Вау, ураган. И я смотрю на эти деревья, думаю, как они стоят. Как они стоят, эти пальмы, это нереально, там под таким уклоном работают. И я потом начал как бы распознавать, смотреть, а оказывается, выживают в тропиках только то, что может поддаться переменам, изгибу. Поймите, есть времена, где тебе нужно стать, тебе нужно четко стать и принять решение не двигаться. Но есть вещи, сейчас я не о тех вещах говорю, сейчас я говорю о других вещах, а есть времена, где тебе нельзя упереться и стать, где есть вещи, где тебе нужно понять, что сейчас происходит, и просто раз, и как эта пальма. Почему? Потому что сейчас идет битва не на жизнь, а на смерть. Сейчас кто-то хочет уничтожить все. И во время того, как все, кто не способны были поменяться к переменам, способны, да, были адаптироваться, да, в разных ситуациях жизни, способность адаптироваться, способность сказать, о, сейчас ветер. Дорогие, иногда времена наступают такие ветра, что ты не выстоишь. Тебе нужно просто поддаться и переждать. Просто раз, ветер продул, все нормально, пальма опять смотришь, на месте стоит. Ну, может, там кокос упал. То есть ты абсолютно понимаешь, что ну, для пальмы это не вредит. И поэтому в тропиках при этих ненормальных штормах, которые приходят в минуту, и потом через 15 минут также и уходят, ты понимаешь, что выживает только то, что может гнуться, гибкое, абсолютно способное к переменам дерево. И поэтому поймите, семья, о чем я сейчас говорю. Опять же, я говорю, есть времена, где ты не гнешься, где ты не сдаешь свои стандарты. Сейчас я не об этом говорю. Это другой аспект качества лидера. Да? Есть времена, где ты должен укорениться в своих принципах, в своих границах. И там, например, сказать, там, это я не делаю, к этому не прикасаюсь, туда не смотрю. Например, вы понимаете, о чем я говорю? То есть ты понимаешь, что есть вещи, в которых ты не гнешься. Но есть вещи, которые, опять же, я говорю, не относятся к принципам, к грехам каким-то, каким-то вещам. Есть вещи, когда начинаются вот такие вещи, в социальные вещи. Ты не можешь просто сказать, а, я буду делать, как и делал раньше. Ты, ну, стоп. Тебе нужно раз и адаптироваться, раз и поменять свое мышление, раз. То есть это поможет тебе выжить, выстоять и двигаться дальше. То есть это вот эти сезоны, да? Вопрос. Как ты реагируешь на неожиданные плохие новости? Да? Вот как? Как ты реагируешь? Твоя реакция. Вот все было нормально, все было нормально, все было нормально, и здесь бам, тебе позвонили. А у тебя тут парень, у тебя здесь какая-то там гулянка, люди сидят, все шашлык жарят, и тебе телефон. Ты телефон отключаешь, и на тебе лица. Твоя реакция на плохие новости. Неважно какие, твоя реакция. И вот это внимательно пронаблюдай за собой, да? Способен ли ты адаптироваться, когда что-то вот настает вот такого калибра, да? Если лидер не способен адаптироваться, он сломается. Когда что-то пошло не по плану, ты адаптируешься и меняешь стратегию, или ты разочаровываешься, ломаешься и все бросаешь. То есть есть две позиции, когда что-то пошло не по плану. И я сейчас так, мне так классно наблюдать сейчас, как вот пастора, лидеры, все, как адаптируются. Так классно, в принципе, это приятно наблюдать. Сразу скажу, это приятно наблюдать, как даже те люди, которые говорили, да какая там трансляция, да какая-то там виртуальная церковь. Сейчас так в эту дудочку запели. Так запели, как виртуальные пасторы так не пели. Ты смотришь, как они сейчас все это делают, изучают, приглашают молодежь, которая знает, как это делает у нас тут пастора, да, то есть, и ты понимаешь, что удивляешься, когда же вот это старое поколение, которое ни во что не признавало домашние группы, прямые трансляции, виртуальную церковь, виртуальное общение, вопросы, ответы, с каким удовольствием сейчас все это делают, ты просто диву даешься, как все уникально сейчас делается. И о чем я говорю? Я не говорю, что это плохо. Я говорю, это классно. Они способны были адаптироваться. В то время как другие, если не адаптируются, месяц, два, три, Они могут вообще свою церковь не найти. Они потом свистнут, приходите. А эта церковь уже по другим церквям разошлась. Дорогие, поймите, что в эти времена нужно очень-очень быстро адаптироваться и реагировать. Ты не можешь просто упереться в свои принципы и сказать, а я не верю в прямые трансляции, а я не верю в домашние группы. Ну тогда через 2 месяца карантина у тебя и церкви не будет. Тогда посмотрим, во что ты веришь потом. Поэтому, дорогие, нужна мудрость. Мудрость – это способность адаптироваться. Вспомните Давида. Кстати, это очень некрасивый случай из его жизни, но он настолько мощно описывает некоторые вещи. Вспомните, когда он пришел в город, и его узнали, когда он сбежал. Помните, когда он сбежал, у него не было помощи, и его узнали. И говорит, это не тот ли, о котором поют песни? Давиду десятки тысяч, а Саулу тысяч. Это не тот ли, который принес победу Израиля? Вы помните, что Давид сделал? Давид не вытащил меч и сказал, тот, сейчас мы тут распояжемся. Давидка написано, он в уголочек лег и слюнку пустил. То есть, и ты понимаешь, и ты думаешь, Господи, что сейчас происходит? Такой человек, такая сила. Дорогие мои, это мудрость. Это мудрость выжить. И он начал, знаете, прикидываться сумасшедшим. Он начал прикидываться больным. И когда они это увидели, говорят, уберите этого идиота отсюда, да, своими словами, говорю, заберите этого ненормального человека отсюда. И получается, дорогие, смотрите, это некрасивый случай, это неправильный случай, но здесь урок, здесь урочище. Это о том, что Давид, будучи даже самым мощным лидером, самым мудрым главнокомандующим личностью, который умел справиться с конфликтом, но он знал, где мудро говорить, а где молчать? Где воевать, а где просто упасть и слюнку пустить? Дорогие, поймите, я не говорю о том, что сейчас кто-то должен падать и слюнку пускать. Я говорю о принципе способности адаптироваться. И когда ты имеешь в своем арсенале все оружие, дорогой мой, ты мудрая личность, ты выживешь, ты вытерпишь, ты выстоишь, в то время как все остальные, знаете, их гордость не даст им упасть и слюнку упустить. Он такой, да, это я, Давид, а что ты против меня имеешь? Давай, а там, дорогие, а там, скорее всего, войско было, люди были, там Давиду точно было, сценарий невыигрышный был, и ему нужно было сделать вот эти моменты. И мне этот случай нравится. Конечно, он показывает Давида не в очень красивом свете, но он показывает мудрость Давида, которую именно Бог сказал, нашел я человека, он нашел. Бог помазал его, он призвал его, он признал его, он нашел его. И именно вот это качество, и одно из качеств, которое Бог увидел, что будет в арсенале Давида, и он выживет, в то время как Саул не способен был к переменам. В то время как Саул вперся и сказал, я убью Давида, и это довело его до смерти. Дорогие, поймите, что есть вещи, которые ты не можешь контролировать, есть вещи, которые тебе нужно просто принять, адаптироваться и иногда сыграть вот такую роль, как сыграл Давид. Да? В кавычках, естественно, никто это делать не будет сейчас, но есть случай, где тебе нужно будет адаптироваться по ситуации. Дальше. Имеешь ли ты план, когда у тебя ничего не получится? Вот, знаете, в основном у людей, у них всегда есть план, когда все получится. У них есть план, когда все успешно. У них есть план идеально, когда все идет по плану написанному. Вот так я хочу. Есть ли у тебя план, когда все разрушится? Есть ли у тебя план? План, конечно, ты скажешь, а кто такое планирует? Дорогие мои, мудрые лидеры все планируют. Мудрые лидеры, зрелые служители, они готовы ко всему. Другими словами, конечно, Давид не был готов к тому, что с ним произошло. Конечно, он не тренировался, но он адаптировался. Сбегать так сбегать. Поймите, даже то, что он был в доме царя, он питался со стола царя, и здесь в один момент Давиду нужно было поменять всю свою жизнь и не просто впасть в депрессию и сказать, а где Бог, где тот елей, который тек у меня по голове, где все пророчества, которые мне говорили пророки, где все это? Давид знал, что всему свое время. И сколько сейчас людей, которые, где эти пророчества? Успокойтесь, ребят. Пророчества придут в свое время. Бог никогда не дает даты. Бог двигается сезонами. Поэтому, когда человек пишет какую-то дату, я уже такой, вау. Посмотрим. Я не неверный человек, но я говорю, посмотрим. Потому что, скорее всего, в моей жизни Бог двигается чуть-чуть по-другому. Да? И поэтому я чувствую сезоны. Пастор, когда закончится коронавирус? Не знаю. Я не знаю. Я даже угадывать не собираюсь. Почему? Чтобы потом идиотом не быть. Окей? Поэтому не знаю. Сколько бы оно ни длилось, нам дана будет благодать и мудрость пройти это все. Окей? Итак, смотрите. Имеешь ли ты план, когда у тебя все не получится, пойдет не по плану? Или ты придумал себе идеальный сценарий и думаешь, что все пойдет по плану? Поймите, дорогие, ты не провалил свой план, ты просто нашел план, который не работает. Некоторые люди говорят, у меня не получилось. Я говорю, нет, ты просто нашел еще один метод, как эта вещь не работает. Пробуй до тех пор, пока получится. Знаете, в Америке есть продукт, смазывающий продукт. Вот это, знаете, смазка, масло, которое называется DW40, да, как бы DW40. Почему она называется DW40? Потому что у этого человека, у него только на 40-й раз, да, вот это DW40, вот это, я уверен, оно сейчас по всему миру, оно популярно, вот эта смазка, которую ты брызгаешь, и оно там болты ржавые там расслабляет, то есть много-много ему есть применений разных, да. И когда он давал свое интервью, ему говорят, почему ты назвал 40? Он говорит, это 40-я попытка. Только на 40-й раз у него получилось сделать ту формулу, которой мы пользуемся. Поэтому, дорогие, поймите, что ничего не получается сразу. Просто он нашел 39 методов, как смазка не работает, и один, как работает идеально. И он, эту смазку запатентовал, и она так и называется DW40. Окей? Продолжай адаптироваться, искать план, который работает. Не сдавайся. Способность адаптироваться – это как, знаете, это как на наших брюках есть ремень. Вот на мне есть ремень, да? И на этом ремне есть несколько дырочек туды и несколько дырочек сюды. Вот, например, мы любим со Светой, например, да, в воскресенье, конечно, сейчас в это воскресенье не сработает, поехать где-то покушать, да. И обычно, когда ты приходишь в ресторан, ты начинаешь что-то кушать, и получается, что ты раз и понимаешь, что твой ремень сейчас, ну, под давлением находится. Твой ремень сейчас, ну, как, ты проверяешь лимиты своего ремня. И чтобы не проверять лимиты своего ремня, ты берешь... отпускаешь на одно звено, да? Но если ты хорошо, ну, если ты хорошо провел время, то на два звена. То есть ты отпускаешь свой ремень. Что это значит? Это значит, ты должен быть как ремень. Как ремень. Иметь много дырочек. И если что-нибудь туда или сюда, или наоборот, раз и похудел, и ремень вместе с тобой адаптировался, да? А ремень посмеялся со старых штанов и сказал, тебя скоро здесь не будет. А ремень будет. Почему? Потому что штаны не способны, брюки не были способны адаптироваться под то, что человек поправился или похудал, да? И ты поменял брюки, но ты не поменял ремень. У меня тот же ремень с другими брюками, да? Я похудел, у меня старая куча вещей выкинул, и я купил себе, а ремень остался тот же. Почему у меня остался тот же ремень? Потому что только ремень в моем гардеробе был способен адаптироваться. Поэтому, семья, еще раз говорю, сила твоего вот этой способности – это насколько ты эластичен, насколько ты способен поддаться вещам. И когда что-то происходит, есть ли у тебя в запасе дырочка? Есть ли у тебя в запасе дырочка? Неважно, дырочка в успех или дырочка не в успех. Но у тебя должна быть дырочка, как на твоем ремне, он готов… Мой ремень, сразу скажу, мой ремень готов ко всем поворотам жизни. И все, вот и все. Не надо заблуждаться. Итак, последний пункт и последний. Последний пункт, и это последний пункт. Пятый. Способность иметь стабильность во время штормов и потрясений. А, какое хорошее качество. Способность иметь стабильность. Итак, послушайте. Во время того, когда в твоей группе начинают переживать, бояться, ты должен быть стабильным, как якорь в шторме, как якорь, который держит... Дорогие, знаете что? Мне нравится смотреть вот эти передачи, которые про рыбаков, про крабов, про сети, по Discovery. Те, кто смотрит, вы знаете, о чем я говорю. Мне нравится, как они вот рыбу ловят. Это одна из моих любимых передач, да? И ты понимаешь, что когда у них начинается нереальное движение, они прибегают, они находят место, где они могут заякориться. И заякорившись, да, капитан просто, он держит корабль, чтобы он был под натягом, да, как бы, чтобы, когда начинаются штормы, волны, чтобы корабль не забило на берег. И они там даже один момент был такой, если кто смотрел вот это, да, «Смертельный улов», я не знаю, как он называется. У нас это называется «Deadliest Catch». Наверное, это «Смертельный улов». Когда все заснули на корабле, на краболовной, на судне, где ловили крабов. И получается, и один молодой был у штурвала, который как бы на капитанском стуле, который должен был наблюдать за цепью, да, которая под натягом должна держать корабль было, чтобы его не снесло. И получается, что он уснул, оборвался, то есть и он не успел вовремя послабить натяг, да, как бы послабить, там нужно правильно держать вот это натяжение. Он не успел послабить, и получается, цепь оборвалась, и они почти, другими словами, корабль почти уже не сел на мель и не был разбит волнами, да? И для меня, я так смотрю, и Дух Святой мне говорит, он говорит, смотри, говорит, во время того, когда все на корабле, там все, там шумиха, хаос, все бегают, все пытаются, что будет дальше, как мы выживем, ты должен быть как тот якорь, ты должен быть как тот якорь, потому что если сорвет этот якорь, поймите, дорогие мои, лидеры, пасторы, служители, мы с вами как якоря именно в этого времени. Неважно, ты якорь небольшого судна, или ты являешься якорем огромного, глобального судна. Не это важно, важен принцип, потому что на твоем корабле все смотрят на тебя, на твоем корабле все наблюдают за якорем, насколько он адекватен, держит ли он нас, стабилен ли он, способен ли этот якорь сейчас выдержать весь этот шторм. И, дорогие мои, и когда якорь рвется, это как бы это сгорание лидера, это порвался пастор, это сорвался пастор, да, сорвался лидер. И ты понимаешь, что эту лодку может разбить. Дорогие, на твоем корабле сейчас все наблюдают за тобой. Будь очень аккуратен, что ты говоришь, что ты делаешь. Потому что чаще всего ты говоришь одно, но проектируешь эмоционально абсолютно другие вещи. То есть я могу не говорить, но вся моя команда знает, что я в покое и в мире. Почему? Потому что я мир и покой не говорю, я мир и покой Божий я проектирую. И это ощущается около всех людей адекватных, зрелых, которые ходят с Богом. Или наоборот, ты подходишь к человеку, и ты понимаешь, он бедный не знает, что делать, где маску купить, где это купить, закончилось там эти... И ты удивляешься просто хаосу, который в голове человека, который вчера был на передовой и говорил, мы там возьмем, мы с Господом, он сейчас не знает, где найти эти вещи, да, как бы. То есть, и ты просто успокаиваешь опять и говоришь, слушай, все нормально, переждем и это. Поэтому будь как якорь во время шторма на этом корабле. Во время того, как все в твоей группе нервничают, переживают и боятся, ты должен быть стабильным, как якорь у корабля, во время шторма. Корабль может носить из стороны в сторону, заливать водой, но якорь держит его стабильно, да, даже во время шторма. Даже если тебе тоже страшно, поймите, иногда, и мне бывает уже такое, думаю, Господи, ну как бы, иногда вещи под вопрос ставишь, и неважно, самое главное, не проектируй это, не давай это. Ты можешь это высказать Богу, свои там страхи, непонимания, неуверенности, но ты не вздумай проектировать это на людей, которые рядом с тобой. Просто когда ты общаешься с людьми, когда ты инвестируешь в людей, пусть они чувствуют твой мир, твой покой, твою стабильность, твою уверенность, пусть они чувствуют, что ты действительно заякорен. Ты заякорен за Духа Святого, за Бога. Ты заякорен у тронного зала. Тебя не вырвешь оттуда вообще. И на тебя приходит мир и покой Бога во время этих штормов. Да? Смотри. Даже если тебе тоже страшно, держи всех в стабильности. Не показывай свое переживание и страх. Контролируй его. Потому что они смотрят сейчас на твою реакцию. Если ты не способен быть стабильным, спокойным, и непоколебимым, тогда задумайся, может, ты не лидер И лидерство не для тебя. Потому что, дорогие, поймите, о чем я сейчас говорю. Все люди, которые хотят быть лидерами, это не говорит о том, что все люди призваны быть лидерами. Потому что во время успеха, во время сезонов изобилия, да ну все лидеры, лидеры, все хорошие, все молятся, дорогие. Но когда начинается вот это, когда начинаются какие-то эпидемии, пандемии, слухи, страхи, непонятки, землетрясения, там, разные бедствия, неважно что, именно в этот момент и проверяется, кто ты, что ты, из чего ты состоишь. Окей? Если ты не способен быть стабильным и спокойным, может быть, лидерство не для тебя. Твоя команда без проблем перенесет плохие новости. Вы знаете, что я заметил? Когда мы садимся с командой, и я говорю что-то, что-то нехорошее, что-то очень неприятное, команда без проблем перенесет плохие новости и неудачи, когда они видят твою холодную голову, спокойствие и стабильность. Они не переживают. То есть они любые новости примут, потому что мы команда, мы семья, мы все переживем вместе. Но они совершенно не смогут выдержать тебя, когда ты расшатан, когда ты не уверен, да, когда ты нестабилен. Запомни, не так важно, что с тобой случилось, важно то, как ты отреагируешь на то, что с тобой случилось. И поэтому, дорогие мои, реакция и говорит о том, кто ты, реакция и показывает на то, зрелый ты или незрелый. А в такие моменты, которые мы переживаем, невозможно наиграть реакцию, придумать реакцию. Она вот такая, потому что это исходит из того, кто ты. Хорошо, дорогие, я буду заканчивать. Давайте мы помолимся, очень коротко помолимся. Просто попроси Небесного Отца сейчас коснуться тебя. Попроси Его взять вот эти вещи. Может, кому-то надо переслушать это еще разочек, переслушай. Просто попроси Его сейчас во время этого. Дух Святой, дай мне еще раз оценить, дай мне еще раз понять, кто ты в моей жизни. Дорогие мои, Он скала, которая не двигается, Он личность, которая не шатается. Он действительно тот фундамент, на котором ты можешь строить. И поэтому я прошу Духа Святого прямо сейчас принести покой и исцеление в сердце каждого лидера, кто, может быть, пошатнулся, кто еще, может быть, не встречался с этими вещами. Я прошу Бога прямо сейчас коснуться, Господь, каждую команду, каждого пастора, каждую команду, каждого лидера домашней группы, лидера молитвенной группы, пророческой группы, неважно, лидером какой ты группы являешься, я прошу сейчас покой, потому что мы те, на кого мир смотрит, когда идет атака. Мы тот свет, на который смотрят во тьме. Дорогие, пожалуйста, давайте будем этим светом. Давайте проектировать именно любовь Отца, стабильность Отца, уверенность, покой, исцеление, мир, уют, никакого страха. Я прошу, Господь, пусть придет Твоя любовь, благословение, уверенность во имя Иисуса Христа. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И мы увидим, как и эту ситуацию Отец обернет, что церковь станет сильнее, богаче, мудрее, больше. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо, любимый, Тебе за все. Amen. Amen.